Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Мы тут продолжаем подводить экономические итоги недели. Если до этого мы говорили про российскую экономику, то теперь перейдем к общемировой. Здесь тоже много чего интересного происходит. Вот в Германии, например, предсказывают падение уровня жизни и волну банкротств. Северный поток 2 закрылся, и неизвестно, когда вновь заработает, поскольку там обнаружены неисправности. Страны большой семерки, так называемой, приняли решение установить потолок цен на российскую нефть, хотя вряд ли из этого что-то хорошее для них получится. В общем, много чего есть обсудить. Присоединяйтесь к нашей беседе. 495-95-95-91-2 номер телефона студии. Номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-33-11. А у нас на связи управляющий директор УК «Финаммэнеджмент» Николай Салабута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с Германии. Там премьер-министр Баварии Маркус Зёдер сказал слова, которые совершенно расходятся с генеральной линией партии. Он заявил, что из-за энергетического кризиса могут произойти падение уровня жизни отдельных слоев населения и волна банкротств. Политик указал, что ни одна из зарубежных поездок канцлера Олафа Шольца и главы Минэкономики Роберта Хабека, совершенных с целью найти альтернативу российскому газу, не увенчалась успехом. Вот, а ездили они много куда. Ну и теперь нет эффективного пакета мер по облегчению бремени для граждан, и все это грозит падением уровня жизни целых слоев населения. При этом он прокомментировал заявление Шольца о том, что Германия хорошо подготовлена к зиме, и заметил: «Я не знаю, на чем основывается эта надежда». Ну вот первый вопрос, наверное, возникает. Это звоночек того, что в политической жизни Германии произошел раскол, и раскол достаточно существенный, или это мнение конкретно взятого политика?
Ну, там, понимаете, это уже, да, вопросы к политологам, а не к экономистам. Я думаю, что со своей колокольни те руководители, которые на земле, то есть это руководители земель, городов, они ближе к народу, и, понятное дело, они решают каждый день свои насущные задачи, те задачи, которые стоят перед их населением, а не избиратели, как это вот принято говорить у федеральных властей. И, понятное дело, они правду говорят. А вот вся эта началась история с того момента, когда министр иностранных дел Германии сказал, что Германия будет защищать Украину, даже если это пойдет во вред избирателям.
Да. Госпожа Бербок произнесла такие слова.
Которые... Да, я так думаю, что это вот как бы она, да, сделала волну, и эта волна отразилась в словах главы земли, да, там, Баварии. Я думаю, что вот эта волна сейчас будет набирать силу, и больше внутренних политиков в Германии будут выражать такие мнения, что федеральная власть оторвана от жизни, и федеральная власть делают вещи, которые вредят стране, и надо что-то делать либо федеральным властям, то есть поворачиваться лицом к народу, либо менять федеральную власть.
Николай Вячеславович, а вот слова о том, что поездки по поводу замены российского газа, они все были безрезультатны, действительно так? Действительно нет сейчас альтернативы голубому топливу из России?
На самом деле все есть. Единственное, что для наращивания объемов требуются инвестиции. Саудовская Аравия, ну, ОПЕК, я бы так сказал, да, то есть арабские наши друзья, они посчитали, что для развития добычи полезных ископаемых в виде углеводородов нужно в индустрию вложить 1 триллион 400 миллиардов долларов, чтобы на том же самом уровне сохранить потребление в будущем. Понятное дело, что таких денег будут вкладывать только в том случае, если будут гарантии того, что потребление углеводородов останется на прежнем уровне на ближайшие там 50 лет.
Долгосрочная перспектива.
Да, а так как все понимают, что научный прогресс идет вперед, и даже если будут какие-то заверения, то есть все страны соберутся, ООН и сделают заверение всем добывающим странам, что да, потребление углеводорода сохранится, но такого невозможно, потому что научный прогресс идет вперед, и, понятное дело, потребление углеводородов будет падать естественным путем. Плюс к этому есть еще программы зеленой энергетики, которые продвигают либералы в Европе и в Америке, и с этими программами будут насильственно сокращаться объемы потребления углеводорода в будущем. И получается так, что он приезжает в страну и говорит: дайте нам больше газа. Они говорят: хорошо, мы сделаем инвестиции в данную отрасль, поднимем добычу этого газа или нефти до тех объемов, которые, чтобы удовлетворить Европу, а вы завтра нам скажете, что все, нам больше не надо, у нас зеленая энергетика. И куда мы эти вот инвестиции спишем в себе в убытки? Спасибо, не надо, до свидания. Вот такие, в принципе, такой разговор был.
А зеленая энергетика, она в Европе по-прежнему популярна, несмотря на провал этой идеи?
Ну, вы знаете, провал этой идеи, как показывают опросы, это вот... Это у нас, мы понимаем, что эта идея провальная, там Китай понимает, что эта идея провальная, Индия понимает, что эта идея провальная, а просто показывают, что европейцы не понимают, что эта идея провальная. Они считают, что за зеленой энергетикой будущее, и они готовы там всячески идти к этой зеленой энергетике, там, ну, в сторону зеленых. Да, то есть потреблять меньше пластика, вот там сокращать свое потребление углеводородов и все такое прочее, даже при том, при всем, что они будут ухудшать свой образ жизни, к которому они привыкли. Но они готовы на это ради того, чтобы была зелень везде кругом. Так что опросы показывают то, что они не понимают, что это провальный путь. Они, наоборот, что говорят, что так и надо двигаться за этим будущим.
Ну, странная, конечно, для нас логика. Но, с другой стороны, это их жизнь, это их выбор. Тем более,
вы понимаете стоимость жизни. Всех поставить на свои места стоимость жизни. А в результате человек, ну, он когда в первой половине жизни, он не понимает, что такое стоимость жизни, ему нужны какие-то другие плюшки. И он готов работать там сверхурочно, он не обращает на затраченные энергии, чтобы только сохранять свой образ жизни. А когда становишься старым, ты уже работать устаешь, ты уже понимаешь, что ну, как бы все, самая главная ценность в этой жизни – это время. А время тратить на как бы, работу неправильно. Да? И ты начинаешь сокращать свои расходы, чтобы только меньше работать. И, соответственно, люди начинают мигрировать в те страны, где дешевая жизнь. То есть дешевые ЖКХ, дешевые цены, все дешево. Да? И в результате все эти европейцы они переедут в Россию, либо... Ну, понятное дело, это, так сказать, такая некая метафора.
Но любопытный прогноз.
Да, они будут просто смотреть на Россию и говорить, а там живут лучше. А почему мы здесь живем плохо? Да, и вот этот диссонанс, в конечном итоге, победит. И придут к власти те люди в Европе, которые будут делать стоимость жизни для европейцев сопоставима со стоимостью жизни в России, к примеру. А Россия, извините меня, это она, вот если брать западную часть России, это нормальная европейская как бы, страна с европейским уровнем жизни. Да, ну то есть и поэтому сравнение Москвы, к примеру, там с тем же самым Берлином или там в Парижем или Лондоном, это корректное сравнение по качеству жизни. А мы здесь имеем то же самое качество жизни, и оно дешевле там в 10 раз. Ну вот понятное дело, что это рано или поздно будет всем видно, все это поймут и начнут задавать вопросы к федеральным властям.
Да, ну пока этих вопросов не задают, аналитики говорят, что зима расставит все по своим местам, и зимой последствия антироссийских санкций, которые ввела Европа, граждане этой самой Европы почувствуют в полной мере, и вот в частности... Тревожные новости приходят по Северному потоку, ну, тревожные, прежде всего, для жителей Европы. После трехдневной остановки на плановое техобслуживание он может не возобновить свою работу. Обнаружили там неполадки. Конечно, компания Siemens, которая отвечает за ремонт этих турбин, вроде бы и признает, что там, да, действительно, что-то масло потекло, неполадки есть, но не критично, можно запустить, что это полностью политический шаг. «Газпром» говорит: нет, ребят, давайте все делать по уму, давайте отремонтируйте. И вроде бы у вас есть возможность, но негде ремонтировать из-за введенных же вами санкций. Так что решите сначала этот вопрос, потом будем говорить про газ. Вот и многие в Европе пишут, что ожидаемая остановка этого газопровода. А вы ожидали, что вот трехдневная профилактика затянется на неизвестное количество времени?
Нет, я не технический специалист. Я не думаю, что здесь есть какая-то вообще политика, только политики. Siemens, на самом деле, тоже не политический, не делал никакие политические заявления. Они приезжают, выявляют неисправность, составляют протоколы и говорят, а нам негде ремонтировать эти турбины. И все, уезжают. А понятное дело, что ангажированные политики западные, они начинают туда прикручивать все, что угодно. На самом деле это действительно технический вопрос, да, действительно, машины ломаются, машину надо чинить. Если негде чинить машину, машина остается на прикол. И никто здесь не виноват, и любое политическое желание, оно никак не запустит механизм этот. Есть «Северный поток-2», где стоят совершенно новые турбины. Почему не переводя в это все в политическую плоскость, а просто взять и запустить «Северный поток-2»? Ну, сказать, вот там политик какой-то западный говорит, это все политика Путина, этот энергетический шантаж. Разрешите «Северный поток-2», и все пойдет в трехкратном размере, чем по «Северному потоку-1».
Это
и
означает полный провал риторики западных лидеров, того же Олафа Шольца и капитуляция перед Путиным, то есть это будет все воспринято. Это так, с точки зрения рациональной, экономической, да, это совершенно непонятно. Но вот с точки зрения политики и той антироссийской пропаганды, которая продолжает идти и в Европе, и на Западе, это недопустимо, и таким образом вот страны загнали себя сами в ловушку и сидят в этой ловушке.
Стоимость жизни повышается в Европе, и, соответственно, люди начнут задавать вопросы. А политикам, для того, чтобы сидеть на своих местах, они будут менять свою риторику.
На эти вопросы придется отвечать.
Северный поток, скорее всего, запустится.
А, Николай Вячеславович, а как вам кажется, а что с ценой на газ-то будет, если вот Северный поток не запустится? Сохраняется, получается, только транзит российского газа через Украину, но тут тоже много вопросов. Там уже напрямую предлагали отбирать этот газ в хранилище Украины.
Дело в том, что заполняемость хранилища в Европе, оно максимально. То есть они вышли на те уровни, которые позволят им пережить зиму. Поэтому я не думаю, что газ как-то будет галопировать, цена на газ как-то будет галопировать зимой. Скорее всего, цены продержатся на этих уровнях. Дело не в этом. Дело в том, что новые жировки жители Европы, они еще не получали. Жировки есть там с повышением коммуналки, цен за коммуналки, но это все равно не те цены, которые соответствуют текущим биржевым ценам на газ. А вот когда они из день в день будут получать те именно жировки, которые соответствуют тем реальным ценам на газ, которые сейчас есть на бирже, вот тогда они взвоют. И очень сильно взвоют. И при том, при всем, что я думаю, что с ценой на газ не будет каких-то либо там других изменений, она, скорее всего, стабилизируется на текущих уровнях до весны.
Ну и эта цена, она фантастически высока по сравнению с тем, что даже было.
Она еще не заложена в коммунальные платежи. А сейчас еще коммунальные платежи идут по старым ценам. А сейчас, когда эта цена заложится в коммунальные платежи, вот тогда будет очень весело.
Да. Николай Вячеславович, про газ поговорили, теперь настал черед нефти. Главы Министерств финансов Большой Семерки приняли решение ввести предельные цены на поставки нефти из России с целью, цитирую, «нанести мощный удар по экономике РФ». Конец цитаты. В свою очередь, российская сторона неоднократно подчеркивала, что в случае введения этого самого ценового потолка она просто перестанет поставлять нефть в те страны, которые делают такие заявления, и нефть пойдет в государства, поддерживающие рыночную экономику. Еще один момент. Минфин и G7 подтвердили намерение запретить морскую перевозку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру, если их не будут покупать по предельной цене или дешевле. Ну вот страны G7, как я понимаю, и так они отказались от российской нефти, и потолок-то они устанавливают с тем прицелом, что на это согласятся такие государства, как Китай, например, или Индия. И вот этот запрет на перевозку нефтепродуктов по всему миру, это вообще реально, это осуществимо, и насколько они могут подгадить российской экономике своей вот этой идеей потолка?
Ну, на самом деле, это серьезная вещь. Тут вопрос. То есть это действительно будет определенный эффект это иметь. Я бы не сказал, что прям вот это что-то катастрофичное, этого надо бояться. Это рабочий момент. Понятное дело, что все, ну, не будет у нас нефть, мы не будем продавать нефть морем. Мы будем все гнать через трубы. Ну, я не вижу здесь там... Ну, понятное дело, да, это, конечно... Будет определенная сложность в будущем создаваться этим, и это действительно какое-то влияние будет иметь, но не катастрофическое какое-то либо. Там сейчас, наверное, скажут, что типа будут все равно покупать нефть российскую, потом танкеры будут просто перекрашиваться, то есть загружаться нефтью у нас, потом ехать и где-то в море менять флаги, менять документы, и прибывать в порт уже это не русская, то есть это уже даже иностранная, не русская нефть. Да, но это маленький ручеек. Основные, конечно, продажи по морю, скорее всего, прекратятся.
То есть запрет по всему миру на перевозки, на морские перевозки российской нефти, они все-таки могут ввести, да, и тем самым подбортить?
Да, да, они перестанут предоставлять танкеры во фракт. Наши танкеры, которые есть у нас, они запретят страховать. Те порты, те контрагенты, которые энергетические брокеры, они будут бояться вторичных санкций и не будут покупать российскую нефть.
Николай Вячеславович, а вот постоянно эта большая семерка говорит потолок цен, и вот еще ни разу не назвали конкретные цифры. А как вам кажется, вот где этот потолок-то будет? За сколько, по мнению западных коллег, назовем их так, стоит покупать российскую нефть?
Я не знаю. Здесь вопрос политики. Если они берут как бы вопрос разумности, тогда потолок будет где-то в районе 60-70 долларов. С точки зрения разумности, то есть они, как сказать, могут сказать, да, нам нужна российская нефть. Мы без российской нефти никуда. Но для того, чтобы преодолеть свои внутренние трудности, связанные с ростом инфляции, нам нужна нефть дешевле. Давайте вот там найдем какой-то компромисс. Вот вы продаете нефть там с дисконтом в какие-то там, ну, другим контрагентам, к примеру, да? Давайте вот этот дисконт распространим и на нас в том числе. Да, и тогда это будет где-то 60-70 долларов за баррель. Если это будет чисто политическое решение, что типа мы обескровим экономику России, там бюджет не будет, то есть будет дефицитный из-за этого, из-за наших там телодвижений, то тогда будет где-то 40 долларов, может быть 35.
Даже так. Ну вот, насколько я понимаю, успех-то всей этой идеи напрямую зависит от того, как отреагируют на нее другие страны, прежде всего, как Китай, Индия. Если у Китая с теми же американцами сейчас много невыясненных вопросов и большие внешнеполитические проблемы, связанные с тем же Тайванем, то вот что вы скажете насчет Индии? Может ли она присоединиться к этой договоренности? Или, в принципе, Индия и так получает российскую нефть с дисконтом?
Нет, Индия не присоединится к этим договоренностям, она просто заняла нейтральную позицию во всей этой истории. Здесь вопрос в том, что надо смотреть по странам, чего есть терять. Вот это надо экспортные вещи смотреть. В каком объеме Индия продает за границу свои товары и услуги? В каком объеме продает Китай свои товары и услуги за границу? Да, то есть получается так, что если сравнить Индию и Китай, то Китай скорее откажется от, скорее примкнет к этой коалиции, да, чем нежели Индия. Ну, а понятное дело, Китай по политическим соображениям никогда это не сделает. Но, тем не менее, если брать теоретическую, ну, типа, если пофантазировать, да, то есть Индия, она ничего не может предложить миру, и, соответственно, она нет экспорта. Она ничего не потеряет от вторичных санкций, если европейцы, ну, G7, начнут вводить вторичные санкции против тех, кто не поддержал их решение о дисконте на российскую нефть. Соответственно, она, скорее всего, не будет вводить никакого дисконта на российскую нефть. И, ну, то есть не присоединяться к этому решению об ограничении цен на российскую нефть, которую сейчас замутили G7.
Звучит обнадеживающе. Давайте еще одну новость обсудим. Moody's, агентство Moody's снизило прогноз по росту мирового ВВП на 2022 и 2023 годы. Также агентство сохранило прогноз падения ВВП в России. Вот по оценкам агентства, мировой ВВП вырастет на 2,5% в 2022 году и на 2,1% в 2023. Ну, ранее эти показатели были несколько выше. Инфляция в США при этом по итогам текущего года может составить 7%, в Китае 3%. По итогам 2023 года инфляция в Америке, говорят, будет 2,3%, в Китае 2,5%. Что касается прогноз по падению ВВП в России, он сохранился. Агентство считает, что в текущем году он упадет на 7%, в 2023 году на 3%. Ну, в общем, вот такие данные. Как вам кажется, вообще стоит ли доверять подобным прогнозам?
Нет, ну, прогнозы такие, то есть методика составления прогнозов понятна, она довольно-таки точна на коротком промежутке времени. Понятное дело, на 23-й год это чисто вилами на воде писано, высосано просто из пальца. Если брать до конца года, именно за по итогам 2022 года, то, наверное, это близко к действительности, но, опять же, надо говорить об открытости данных, как был произведен сбор данных, и самое главное, как это все это якорится. Если они собрали данные и заякорили их на рубль, якорная валюта, какая у них там, это одно. Если они эти данные пересчитали в доллары, а потом стали анализировать, это другое. Курс это постоянно меняется. И вопрос, какие статьи ВВП они включают в свой расчет, потому что некоторые статьи ВВП одни включают, другие не включают. И непонятно там, как они вообще считают ВВП там или там. Что касается общей динамики, которую они высказали, то что ВВП там снизится чуть-чуть, мировой ВВП. Тут вопрос в том, а как они считают? Если они считают мировой ВВП в долларах, тогда они должны из этого еще дисконтировать на величину инфляции. Если они также прогнозировали инфляцию, тогда они мировой ВВП должны дисконтировать на величину инфляции и получат, что ВВП и не вырастет. Мировой ВВП не вырастет в этом и в следующем году. Да, а потом надо понимать, за счет каких стран растет мировой ВВП. Мировой ВВП растет и за счет Вьетнама, за счет Китая, и за счет Индии растет мировой ВВП. А Америка в минусе. Извините меня, Америка это 29 триллионов долларов. Это, ну, процентов 10, наверное, 15 мирового ВВП.
Да, они говорят, что 23-й год, он будет лучше 22-го, по крайней мере, темп падения ВВП сохранится, но он значительно уменьшится. Вот как вы думаете?
Это все вилами на воде писано. Мы считаем, что ВВП в Америке будет снижаться, то есть, опять же, если пересчитывать по курсу доллара, который сейчас находится, и пересчитать по этому же курсу ВВП 2023 года, то ВВП Америки снизится.
ВВП Америки снизится. Николай Вячеславович, ну вот раз уж мы про Америку заговорили, давайте коротенько еще одну новость обсудим. ФРС США намерена продолжать ужесточение монетарной политики, хотя для нормализации уровня цен потребуется дополнительное время. Об этом заявил глава регулятора Джером Пауэлл на ежегодной конференции в Джексон-Холл, не исключив еще одного значительного повышения ключевой ставки на заседании в сентябре. Глава ФРС заявил, что основной целью регулятора является возврат к инфляции к уровню 2%. Ну, напомню, что по итогам июльского заседания ФРС подняла ставку сразу на 0,75% пункта, а вообще с марта регулятор повысил ставку суммарно на 225 базисных пунктов. Вот как вы думаете, что будет со ставкой в сентябре и как это скажется на экономике США?
Ой, давайте, это вопрос очень сложный. Дело в том, что есть сейчас два течения среди экономистов, и они, эти два течения, представлены в ФРС США. Есть люди, которые бы получили образование, или так сказать, не получили образование, а приверженцы Гринспена. Гринспен возродил теорию Кейнса, это так называемые кейнсианцы. Мы так шутим про себя, это люди, которые получили высшее образование после нулевых. В этом веке, в 21 веке. А есть люди, которые получили образование в прошлом, в 20 веке, да, они, для них это все как бы не имеет никакого значения, вот это все выкладки, которые делал Кейнс. Кейнс, кстати, при своей жизни отказался от своей теории, и Гринспен ее в конце прошлого века возродил и сказал, нет, Кейнс, может быть, и отказывался, но на самом деле Кейнс прав.
Это вот Кейнс, это человек, который заявил, что если выше ключевая ставка, то инфляция снижается. Правильно я понимаю?
Да. Он вообще там очень серьезную теорию развил. Он сказал, что при увеличении благосостояния населения, население начинает заниматься стяжательством, и, соответственно, меньше начинает тратить, экономика начинает страдать.
Mm-hmm. Да, того, Николай Вячеславович, полминутки у нас буквально остается, полминутки, да, что в итоге-то, повысится ставка, не повысится в США, как вам кажется?
Вы знаете, я не могу сказать однозначно, Пауэлл стоит на том положении, что ставка вообще ни на что не влияет, ее надо снижать. А все его директора, они наоборот привержены.
Наоборот. Молодые. Ну, дождемся решения и тогда обсудим. Управляющий директор УК «Финам-менеджмент» Николай Салабута был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.